Интервью на РФИ.
Самара стала одним из 11 городов России, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. Специальный корреспондент РФИ Сергей Дмитриев встретился с местными ЛГБТ-активистками, чтобы узнать, как власти, позиционирующие Самару как прогрессивный, открытый иностранным туристам город, относятся к местным правозащитникам и гражданским активистам, как изменился уровень гомофобии спустя 7 лет после принятия дискриминационного закона Милонова и, наконец, о том, как любовь побеждает предрассудки и страхи.
Самарское региональное общественное ЛГБТ-движение «Аверс» было основано в 2011 году. Одной из его основательниц была местный юрист Оксана Березовская, со временем возглавившая движение. О том, как Оксана пришла в правозащитное движение, она рассказала в интервью РФИ.
Создана она была в 2011 году. Мы занимаемся защитой прав человека по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности. У нас есть комьюнити-центр, это как безопасное пространство для ЛГБТ-людей, где мы оказываем юридические и психологические услуги, проводим профилактику ВИЧ. Также у нас есть социальный театр, и в принципе в этом помещении люди могут реализовывать любые свои какие-то проекты. Кроме этого, у нас есть другая очень важная программа, это мониторинг преступлений ненависти и дискриминации, которая ведется нами уже с 2016 года. Раньше мы участвовали в программе мониторинга российской ЛГБТ-сетей. Сейчас мы ведем его региональный, этот мониторинг, для того, чтобы понимать, какая ситуация с правами ЛГБТ в Самарской области и пытаться менять эту ситуацию, то есть пытаться выйти на диалог с государственной властью. Но пока государственная власть, к сожалению, не хочет вести диалог по этим вопросам. Они не признают факт нарушения прав ЛГБТ-людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
ЛГБТ-центр существует с 2015 года, но движение было создано, как я понял, в 2011 году. Оно было создано именно после принятия закона Милонова о запрете гей-пропаганды, так?
Да, мы были созданы на волне как раз принятия этого закона, который в Санкт-Петербурге проходил. Российская ЛГБТ-сеть на тот момент собирала подписи против принятия этого закона, и Миша Тумасов, основатель движения «Аверс», сейчас он председатель российской ЛГБТ-сети, стал собирать эти подписи. Когда собрали эти подписи, отправили, и закон, в принципе, к сожалению, был принят в Санкт-Петербурге. Точно такая же инициатива началась в регионе, в Самаре. То есть у нас есть тоже такой же депутат, Аля Милонов, это господин Сиверкин, который тоже эту инициативу стал продвигать. И мы поняли, что нужно что-то делать. Мы присоединились к неделе против гомофобии, потом появился вот этот закон в Самаре. Я по образованию юрист, и я представляла интересы ЛГБТ-людей, которые обжаловали этот закон. Стало понятно, что любые права нужно отстаивать, защищать, и нужно что-то делать, чтобы решить эти вопросы.
С момента принятия закона изменилась как-то ситуация за эти 7 лет?
Да, безусловно, потому что если раньше ЛГБТ-людей били просто по причине да, гомофобии, трансфобии, то сейчас были случаи, когда били со словами «пропагандируешь». Государство, которое приняло такой закон, нарушающий права человека, чтобы оно ни говорило, оно говорит о том, что ЛГБТ-люди в России – это люди второго сорта. Потому что в законе прямо сказано, что мы неравноценны из-за того, что у нас сексуальная ориентация другая.
В вашем профайле на сайте Amnesty International вы рассказываете о вашем положительном опыте в том, что касается общения с простыми людьми, с жителями Самары. Это немного ломает, скажем, те стереотипы, которые мы имеем про бытовую гомофобию в российской провинции.
В тот случай, который описывается на сайте Amnesty International, это был случай, когда один из представителей ЛГБТ-сообщества подошел ко мне и сказал о том, что да, он знает, что такое движение есть, да, он знает о том, что делает движение, и он бы хотел просто прийти в комьюнити-центр для того, чтобы пообщаться с людьми. Это не говорит о том, что это, скажем так, принятие всего общества. Это говорит о том, что мы стали более видимы для ЛГБТ-сообщества.
А в целом?
В целом нас очень любят силовые структуры. Они периодически раз в год напоминают о том, что они за нами следят. Заводят, например, какие-нибудь административные дела в отношении ЛГБТ-активистов. Это и дела по свободе собраний были, и дела по пропаганде. Вот недавнее дело буквально одной из наших координаторок, которая координировала волонтеров и социальный театр, ее обвинили в пропаганде гомосексуальности за статью, которая была размещена на закрытой ее страничке в Фейсбуке. На эту страничку не могут попасть несовершеннолетние, они просто не увидят этого. Но, однако же, закон действует. И я считаю, что этот закон очень удобный, он действует именно для того, чтобы дискредитировать ЛГБТ-людей, которые занимаются, либо ЛГБТ-френдли людей, которые занимаются защитой прав. И закон, в принципе, закрыл всю информационную площадку. Во-первых, СМИ боятся писать очень многие. Во-вторых, СМИ, которые приглашают ЛГБТ, они, наоборот, стараются не открывать вопросы сексуальности и гендерной идентичности, а больше демонизировать ЛГБТ-сообщество.
Вместе с Оксаной о ситуации вокруг ЛГБТ-движения в Самаре с РФИ согласилась поговорить пиар-координаторка самарского ЛГБТ-движения «Аверс» Вера Крушкина. Среди прочего, Вера отвечает за контакты с ЛГБТ-центрами в других регионах России.
Мы входим в состав российской ЛГБТ-сети. Там сейчас, по-моему, около 24-20 регионов представлено. Мы находимся в тесной связи со своими коллегами. Поэтому, естественно, мы в курсе. Может быть, не полностью, да, но мы в курсе того, что происходит вообще в других регионах. Мало того, мы каждый год встречаемся лицом к лицу на мероприятиях российской ЛГБТ-сети. Делимся информацией, делимся опытом.
Мы не знаем о той ситуации, где нет ЛГБТ-организации, мы не можем сказать, какие нарушения происходят там. Если там нет человека, который будет заниматься мониторингом, то мы даже этих случаев не узнаем.
Или если там не будет журналистов, которые напишут об этом, узнают, и это выведут вообще в общий массив информации российской. То есть мы вообще об этом не можем узнать.
Наши суды не очень любят преступления, совершенные по мотивам ненависти, в принципе. В 2015 году две трансгендерные девушки здесь, в Самаре, были очень жестоко избиты, и их имущество было сожжено. Над ними издевались, обливали и угрожали оружием. Когда мы наняли адвокатов при поддержке российской ЛГБТ-сети, да, пошли в суд привлечь этих людей. Первое, что было, это удивление вообще той страны, которая избила трансгендеров и их адвокатов, что, в принципе, адвокаты, их коллеги могут представлять интересы и защищать таких людей. Суд фактически не принял во внимание мотив трансфобии. Был вынесен достаточно мягкий приговор. Суд вынес 2-3 года условно и присудил 20 тысяч штрафов за каждому лицу. То есть фактически суд промышленного суда города Самара сказал о том, что если у тебя есть 20 тысяч, ты можешь пойти и сбить трансгендерного человека.
Вас не признали иностранным агентом, не пытались запретить полностью ваше движение?
Мы не зарегистрированное движение, и, к счастью, законодательство Российской Федерации позволяет такую форму. Мы общественное движение, у нас не требуется членство, у нас не требуется никакой организации, печати, там еще чего-то, да. Мы просто инициативная группа людей по интересам. Поэтому, в общем-то, в этом смысле государство не может нас ни запретить, ни разогнать, ничего. Они могут создать нам какие-то невыносимые условия работы, это да.
То, что вы сейчас описали, вот это преследование, это все-таки со стороны властей, а со стороны простых жителей Самары, вот вся эта деятельность ваша, она как-то дает какие-то результаты вот в плане того, чтобы сделать общество более толерантным?
Ну, мне кажется, здесь сложно давать оценку, потому что не проводится нормальных, хороших социологических исследований. Не только в Самаре, но и в России вообще. А уровень гомофобии бытовой очень тяжело измерить. У нас были случаи, когда, например, после наших акций, вот в том году, например, мы выходили там с одиночным пикетом на 17 мая, у нас была очень интересная идея 50 человек в одной коробке, потому что нам запретили наш митинг, да, там в поддержку радужный флешмоб. А поэтому мы выпустили одного человека. И внутри его коробки одной было 50 человек, как бы те, которые мы заявляли на это мероприятие. Да? И после этой вот акции к нам и в группу постучалось, и нам на сайт написали много людей со словами поддержки. А в принципе, я могу сказать, что более положительным стало отношение в целом. А возможно, до меня не доходят какие-то там сильно агрессивные, они там молчат или там готовят свои какие-то подлые дела. Бывают угрозы в личку, бывают. Очень много приходит комментариев на YouTube, например, потому что мы делаем серию таких просветительских роликов, где специалисты рассказывали людям, что такое гомосексуальность, что такое трансгендерность, как себя вести там в разных ситуациях. Там бывают гомофобные комментарии, которые вижу, например, только я. Просто они чистятся. Это сложно сказать. Когда ты находишься на улице, когда ты находишься в толпе, может случиться все что угодно. Даже не только потому, что ты ЛГБТ, а просто потому, что ты не так одет.
В качестве примера, не знаю, если можно, про вашу личную историю. Ваш отец сначала писали о том, что услышали от него какие-то гомофобные высказывания, а потом родители вас поддержали.
Да, это было связано с тем, что в 2011 году российская ЛГБТ-сеть привлекала внимание к вопросу того, что хотят принять закон, который, в принципе, не основан на научных фактах, да, и делает ЛГБТ-людей людьми второго сорта. Моя страничка ВКонтакте была прикреплена к номеру отцовского телефона, и ему просто пришло это смс. Он достаточно в грубой форме сказал о том, что вот они шумят там. Непонятно вообще для чего это. Меня это очень сильно обидело. Я поняла, что я не смогу изменить его мнение, если не скажу ему, что в принципе его высказывание напрямую касается меня в том числе. И я совершила камин-аут перед родителями. Мама бегло причитала и говорила о том, что... Ой, что же я не так сделала, как я не так тебя воспитала. Я говорю, это вообще никакого отношения к тебе не имеет. А папа просто, не знаю, может быть, он не разобрался, может быть, решил это как-то по-своему решить. Он просто подошел, обнял, сказал, что я люблю тебя, любовь. К сожалению, отец у меня умер. Недавно. Это очень важно, когда родные и близкие поддерживают тебя. Мой брат поддерживает меня. Мои там... Двоюродные сестры, братья тоже поддерживают меня. Очень часто я слышу от родителей, что подумают другие, что скажут соседи по площадке, что скажут родные, близкие, их друзья и знакомые. Но, как показывает практика моя, например, и Вера, людям по большому счету все равно, если ты счастлив. Когда начинаешь разговаривать, даешь какую-то литературу, даешь контакты других ЛГБТ-родителей, люди постепенно привыкают к этому. Они тоже совершают определенный камин-аут, когда они принимают своих собственных детей. Если люди любят друг друга, да, это не только партнерская любовь, да, но и родители, там, братьев, сестер, какая-то семейная любовь, то, мне кажется, люди настроены на то, чтобы принимать своих близких. Программа мониторинга показывает, что очень часто люди подвергаются непониманию, родители стараются воздействовать, до сих пор пытаются лечить своих детей, до сих пор выгоняют их из дома. Но с момента работы Аверса и с момента работы вообще, в принципе, российской ЛГБТ-сети, да, и других ЛГБТ-организаций в России, я могу сказать, что положительные сдвиги есть. Не в том объеме, в котором бы хотелось, в котором можно было бы этого достигнуть, возможно, если бы не было этого закона. Люди все равно тянутся к научной информации, и люди понимают, что если не меняться, то ничего не изменится. Также и врачи, которые работают с трансгендерными людьми, есть врачи, которые старые закалки совершенно не хотят работать с трансгендерными людьми, они не понимают этого. А есть люди, которые хотят шагать с прогрессом и наукой вперед, и они интересуются. У нас был проект по стандартам оказания помощи трансгендерным людям для медицинских работников. Мы создали медицинскую комиссию, которая сейчас работает, да, то есть при нашей поддержке была создана медицинская комиссия. Я считаю, что то, что мы делаем, это очень важно.
А у вас, Вера, как ваши близкие родственники приняли эту ситуацию?
Ну, сначала у мамы, например, у моей была надежда, что, ну, что-то может измениться. Ну, в общем-то, я и сама этого не сбрасывала со счетов, потому что моя ориентация скорее бисексуальная. Вот. Ну, все как-то так остановилось на женщинах. Вот, и пока вот уже почти 6 лет. Например, вот мы с Оксаной уже вместе. Мама сейчас, она практически на все наши открытые мероприятия приходит. Она достаточно далеко живет отсюда, вот от нашего комьюнити-центра, поэтому на наши вечерние она не может выбираться мероприятия. Но если какие-то там концерты мы устраиваем, фестивали, выставки, она прям туда приходит там, очень хорошо проводит время. Рада Оксану, она полностью принимает. Мои сестры, у меня две сестры, у них дети, и мы все вместе собираемся с семьей, да, все прекрасно.
Чемпионат мира, как повод поговорить о городах, где он проводится, и сейчас там в Фейсбуке, по крайней мере, есть большая дискуссия о том, насколько вообще прилично проводить чемпионат мира в России, насколько вообще прилично там радоваться успехам российской сборной, когда вот такая ситуация там с правозащитниками, которые сидят в тюрьмах, ЛГБТ-сообщество, которое дискриминирует. Но с другой стороны, чемпионат, он сам по себе является каким-то поводом вот обратить внимание на такие проблемы. Сам чемпионат, его проведение в Самаре как-то отразился на вашей деятельности?
Во-первых, нам перед чемпионатом запретили все. Публичные мероприятия, акции. Естественно, у нас там тоже были международные акции, например, тот же самый радужный день против гомофобии, который мы, как правило, выходим. Я бы, например, лично вышла бы в поддержку там Олега Сенцова. Я бы, например, вышла бы с требованием там вот Amnesty International, как сейчас говорят, освободить Аюбу Титиева. Но это я не могу сделать. С другой стороны, во время чемпионата мира приехало много журналистов, которые узнают о том, что здесь есть ЛГБТ-организации, и мы стали давать больше интервью. По большому счету ничего не изменилось, да, и вся страна, наоборот, только в ожидании, как мне кажется, да, в ожидании закручивания гаек. Увеличение пенсионного возраста. Мы здесь тоже не можем выйти, да, то есть по этому поводу. Увеличение НДС, увеличение вообще налогов. Это здорово бьет по моему карману, и неважно, какой я ориентации.
Я небольшой поклонник футбола, но я за то, чтобы люди имели возможность мирным путем решать какие-то свои вопросы в соревновании, а, например, не оружие. Поэтому здесь я больше за спорт. Я соглашусь с Верой, что да, очень много журналистов приехало, и это очень важно, потому что когда ты находишься здесь, очень важна поддержка, потому что права человека, я думаю, это все-таки это общая тема. Не зависит ни от одного государства, это зависит от мира, от нашего, от всего человечества. А для меня, как для правозащитника, человек и его права – это безусловная ценность. Я считаю, что нет ничего важнее в этом плане. И любое сужение этих прав, оно касается каждого. Мне бы хотелось до каждого человека в России донести это. Я очень надеюсь, что такая возможность предоставится когда-нибудь. Во всяком случае, мы, как правозащитники, к этому стремимся.
На вопросы РФИ отвечали руководительница Самарского регионального общественного движения «Аверс» Оксана Березовская и пиар-координаторка движения Вера Крушкина.